Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас с нами на связи член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую вас из Санкт-Петербурга.
Эту программу мы проведем немного иначе. Я ее разделю на две части. Первая часть – это обыкновенное наше с вами интервью, а вторая часть – будут вопросы от зрителей. Нам прислали достаточно много вопросов, поэтому вам придется на них отвечать. Ну, давайте начнем теперь с главной программы, главная часть программы. Как вы знаете, американские СМИ уже неоднократно писали о том, что Россия стягивает войска к украинской границе, и эти сообщения появились после обострения в Донбассе. Но вот что интересно, украинская и российская сторона это отрицают. Но то, что российская сторона это отрицает, это понятно. А вот почему Украина перечит своим западным кураторам и говорит, что нет, Россия-то не стягивает никакие войска?
Слушайте, ну, разобраться в последовательности странных заявлений с украинской стороны, да и со стороны Вашингтона, я думаю, что вот не стоит. Нужно понять смысл происходящего. Украина в который раз после приезда американского министра обороны перешла в провокационное наступление. Захвачена Старомарьевка, обстреляны территории Донбасса и, самое главное, применены новые, ну, их уже теперь нельзя называть турецкими, украинские дроны. Нельзя называть, потому что турки просят говорить именно так. Что это означает? Это означает очередной раунд провокаций. Потому что я думаю, что, конечно же, украинские власти не хотят сейчас полномасштабной войны, но их вполне устраивает обострение, которое произойдет или может произойти из-за их действий. Соответственно, на эти провокационные действия нужно давать какой-то ответ. Иначе провокаций станет все больше. Ну и мы видим такое оживление среди националистов и сторонников открытой войны с Россией. Здесь можно поступить несколькими способами. В свое время ваш покорный слуга, выступая в эфире одной из центральных программ, призвал ввести бесполетную зону на Донбассе. Я и сейчас убежден, что это очень правильный шаг в сторону деэскалации. Если что-то летает, это что-то будет сбиваться. Сбить 2-3 летательных объекта, и все, тишина и покой наступит. С другой стороны, можно посылать какие-то сигналы, что, ребята, ну, это может закончиться очень печально. Поэтому передвижение российских войск по российской территории – это абсолютная прерогатива России. Но в то же время таким образом можно всегда послать соседям сигнал. Поэтому фотографии, где находятся танки, дивизии, скопления войск – это вторично. Первично – сигнал, который отправляется из Москвы в Киев. И судя по реакции, этот сигнал получен. Ну, а
я прошу прощения, я хочу вас немножко перебить. Дело в том, что получается, это сигнал из Вашингтона в Киев, что Россия стягивает войска. Песков-то отрицает это и говорит, что если вы посмотрите снимки там, двухнедельной давности, то никуда они не сдвинулись.
Ну, во-первых, в России, слава богу, много разных войск. Это первое. Второе. Между мной и Песковым есть большая разница в занимаемой должности, во внешнем виде. Вот у него есть усы, у меня нет усов. И поэтому пресс-секретарь президента говорит то, что должен говорить пресс-секретарь президента. Не обладая какими-то официальными регалиями, я могу высказывать свою точку зрения. Так вот, передвижение российских войск по российской территории дают сигнал Киеву, который Москва хочет отправить. Ну а что касается Вашингтона, у него есть какие-то свои заинтересованности. Поэтому в этом потоке взаимоисключающих сообщений тех, кто вроде должен говорить одно и то же, я предлагаю не разбираться и глубоко в них не погружаться. Россия сигнал отправила. С моей точки зрения, этот сигнал должен быть более жесткий, бесполетная зона. И, конечно же, продолжение выдачи паспортов не только жителям Донбасса, но и всем гражданам Украины, за исключением тех, кого ФСБ и другие компетентные органы посчитают недостойными, совершившими преступления против человечности и так далее и тому подобное. Зеленскому никакого паспорта.
Ну вот, наверное, на Украине вас услышали и решили дать симметричный ответ. Дело в том, что в первом чтении одобрили законопроект в Верховной Раде, который упрощает процедуру получения украинского гражданства для тех россиян, которые подверглись политическому преследованию, и для иностранцев, которые воевали в Донбассе. Вот как вы можете это прокомментировать?
Знаете, это похоже на анекдот, если бы это не было в реальности. Помните анекдот, там, Эстония вывела на границу с Россией танки. И вопрос, что оба? Вот примерно здесь хочется задать такой же вопрос. Сколько в России желающих получить украинское гражданство? Вот Я думаю, что пальцев на двух руках нам точно хватит. Это кто? Иностранные агенты, бывшие вороватые депутаты Государственной Думы, которые туда убежали. Несколько человек, которых преследуют в России не по политическим убеждениям, а за какие-то уголовные дела. Человек 10-15, наверное, действительно хотел бы получить украинское гражданство, просто чтобы, находясь в Киеве, чтобы им было удобнее. И вот теперь украинские власти из этого делают некий цирк. Проще будут получать этот паспорт миллионы людей. Да никто не хочет этот паспорт получать. Получат вот те, о ком я сказал, плюс несколько самых отпетых нацистов, которые воевали в украинских националистических батальонах и которые за это, с точки зрения нынешнего националистического украинского государства, должны получить украинский паспорт. Поэтому, как все на Украине сегодняшней, из мухи делают такого большого пиар-слона. Но очевидно, что 99,9% российских граждан, конечно, не хотят получать украинский паспорт. В том числе, потому что люди с этим паспортом обстреливают сегодня Донбасс, убивают там детей. И поэтому, это как-то неприлично, что ли.
А считаете ли вы, что может это быть некая стратегическая ошибка, если мы берем, допустим, российских оппозиционеров? Ведь, несмотря на то, что у них своя философия жизни, но явно им с украинскими националистами не по пути. По сути, это даже некие агенты влияния России, что ли, будут на украинской территории?
Да нет. На самом деле, свою оценку я высказал, но если безэмоционально сказать, то можно будет сказать украинской стороне большое спасибо. Потому что каждый российский политик, получивший украинское гражданство, закрывает себе путь в российскую политику. Во-первых, потому что обнародование такой информации сразу ставит политическую силу или этого лидера в крайне неприятное, непопулярное, невозможное в России положение. Это первое. А второе, извините, нельзя быть депутатом Государственной Думы, имея двойное гражданство. Поэтому получил украинский паспорт, все, вышел из российской политики. Так что это такое, знаете, мусорное ведро на российской политике теперь будет получать гражданство другого государства. Пусть получают. Нам от этого только хорошо.
Возвращаясь к конфликту в Донбассе, как вы считаете, кадровые перестановки, которые сейчас происходят на Украине, они как-то связаны с обострением в Донбассе? Я помню, что министр обороны подал в отставку, также вице-премьер по вопросам реинтеграции резников и ряд других министров. С чем связаны вот эти изменения?
Вы знаете, логику в событиях на Украине иногда сложно уловить, но в данном случае, мне кажется, причинно-следственная связь очень четко прослеживается. Смотрите, Барин к нам приехал, то есть на Украину приехал министр обороны Соединенных Штатов Америки. И после этого, буквально через пару недель, в отставку уходит министр обороны. Мне кажется, здесь связь, что называется, прямая. Потому что если бы вы хотели нового министра обороны представить американцу, то надо было менять его накануне приезда. Смена сразу после приезда главы Пентагона означает неудовольствие американцев в отношении конкретной кандидатуры. Тем более, что этот министр обороны, по-моему, с марта 2020 года, то есть совсем недавно, является министром обороны. То есть приехали, посмотрели на него, посмотрели на статистику, посмотрели на украинских генералов и сказали Зеленскому, что нужно этого товарища менять. И тут же решили из этого сделать некую, опять-таки, пиар-кампанию. Новое правительство сейчас на Украине займется наведением порядка. Я для себя выписал, кто в украинском правительстве сегодня уйдет в отставку. Помимо министра обороны, два ключевых министерства – экономики и по вопросам стратегических отраслей промышленности. Еще, как говорится, вдогонку экологии природных ресурсов. Это министр без портфеля, которому нечего делать, реинтеграции временно оккупированных территорий. То есть происходит якобы перезагрузка украинской власти накануне отопительного сезона для того, чтобы выпустить политическое недовольство, политический пар, но запустил этот процесс министр обороны Соединенных Штатов Америки, который конкретно недоволен конкретным министром обороны Украины. Тот ведет себя не так, как хотели бы американцы.
Вот еще одно кадровое изменение. Дело в том, что уже давно забытый Дмитрий Ярош теперь стал советником главнокомандующего ВСУ. Как вы считаете, для чего понадобилось возвращать Яроша в публичную политику?
На самом деле Дмитрий Ярош никуда из публичной политики далеко не уходил. Просто в силу своего характера он никогда не хотел бы публично выступать. Иногда ему приходилось быть публичным политиком, для него это было явно некомфортно. Его стихия – это война. И когда он говорил, что он повесит Зеленского в случае, если тот отступит от интересов, как Ярош понимает, Украины и революции, сегодня, занимая такую уже официальную должность, тем самым он говорит, что Зеленский, ну, полностью продолжает политику Порошенко и не делает ничего того, что с точки зрения одного из самых активных лидеров украинских националистов противоречило бы интересам националистов, националистической Украины и так называемой революции гидности, то есть государственному перевороту в переводе на русский язык. То есть сегодня Ярош и его назначение подтвердило то, о чем мы с вами давно говорили. Националисты и украинское государство давно вместе срослись. Но не националисты управляют государством, а государство управляет националистами, которые разделены на несколько секторов и подчинены кто СБУ, кто армии, кто министру внутренних дел. Кстати, обратите внимание, что об отставке Министерства внутренних дел ничего не говорится. Министр на месте, все хорошо, все замечательно. Почему? Потому что сегодня это самое ключевое министерство. Контроль над страной, репрессии в отношении недовольных, общий репрессивный фон в отношении всех граждан государства – это главная задача. А от развития стратегических отраслей промышленности, развития экономики – это второй вопрос. Ну, вот третий вопрос – война. Как ни странно, смена министра обороны – это всегда вопрос на Украине гораздо более простой, чем смена министров внутренних дел.
То есть вы считаете, что министр обороны – это, в принципе, неважная фигура в украинской политике? Так, что ли?
Конечно. Я считаю, именно так, и об этом свидетельствуют постоянные отставки тех самых министров обороны. У них нет никакой политической воли, у них нет никакой политической силы, которая бы за ними стояла. Это люди, которые все время с уверенным каменным лицом должны рассказывать, как они на белом танке проедут по какому-нибудь российскому городу, и как скоро они разгромят все российские войска, которые якобы находятся на Донбассе. Это такое пиар-должность. И поэтому их смена не приводит к изменениям ситуации на Донбассе. Один министр сменяет другого, война как продолжалась, так и продолжается. У министра обороны совершенно иной функционал, чем у министра внутренних дел, который этот пост занимал до последнего времени Аваков. И я напомню вам мое глубокое убеждение, что фамилия следующего президента Украины – это как раз Аваков.
Вот, к слову, Владимир Зеленский на Украине впервые возглавил антирейтинг. И вот в свете этих событий зачем же все-таки опять примазываться к фигуре Яроша? Разве это не ухудшит историю?
Это не ухудшит историю, потому что депопулярность нынешнего президента Украины связана не с политическими фигурами, она связана с экономическими проблемами, которые Зеленский решить в принципе не в состоянии. Поэтому принимается решение перезагрузить кабинет, сказать, что теперь правительство будет новое и эффективное. Вот появился новый министр обороны при сохранении всех же тех же самых сущностей. Потому что, по идее, падение популярности Зеленского должно привести к тому, что будет другая кандидатура, альтернативная, и он проиграет выборы. Значит, его задача вот этот пар недовольства направить в сторону конкретного министра, сказать, этот министр плохой, этот министр плохой, этот министр плохой. А я, Зеленский, я хороший, я продолжаю вам обещать, шучу иногда. Вот Байден жмет мне руку на территории Великобритании, а это значит, все у нас на Украине хорошо. То есть создается опять очередная такая иллюзия для граждан Украины, что вот еще чуть-чуть надо потерпеть, и что-то сущностно изменится. Но надо понимать, что в лучшую сторону никаких изменений в принципе быть не может, потому что, во-первых, никто этого не хочет, во-вторых, Украина должна быть проблемной точкой рядом с границами России. Вот именно такая роль ей уготована, и именно в этом направлении события и развиваются.
Вот, кстати, в наших интервью вы часто говорите, что американцы заинтересованы в войне между Россией и Украиной. И вот тут давеча глава «Нафтогаза» Юрий Ветренко заявил, что «Северный поток-2», а также запрет на транзит газа через Украину как раз ускорят полномасштабную войну между Россией и Украиной. Так получается, Вашингтону, в принципе, даже было выгодно поддержать «Северный поток-2», а не вводить санкции для того, чтобы ускорить эту войну. Или газ вообще не играет здесь никакой роли?
Газ, конечно же, не играет никакой роли, это всего лишь предлог. Американцы заинтересованы в том, чтобы угроза войны существовала. Это как, знаете, вот есть шантажист, он кого-то шантажирует, у него есть какая-то информация, которая может кому-то повредить. Как только этот шантаж осуществлен, все рычаги воздействия на шантажируемого потеряны. Так и здесь. Америка имеет возможность выставлять Россию агрессором, собирать международные конференции, иметь очаг войны потенциальный в центре Европы и тем самым шантажировать еще и Европу. А если эта война произойдет, она будет недолгой. И что американцам делать дальше? Воевать с Россией ради Украины, конечно же, они никогда не будут, потому что тогда можно собирать съезд очередной китайской коммунистической партии, вставать и, знаете, так громко аплодировать политикам в Вашингтоне, которые сами себя закопали, вернувшись в войну с сильнейшей державой мира в военном отношении с Россией, оставив Китай расти дальше в гордом одиночестве. Поэтому угроза войны, потенциал этой войны, постоянно ноющий, соднящий, кровоточащий, вот это нужно. Вот именно с этой точки зрения нужно смотреть на события, тогда они становятся более понятными.
Благодарю вас за ответы на вопросы. Мы переходим ко второй части программы. Это вопросы от зрителей. Я и буду их озвучивать. Почему правительство не закрыло границы в связи с эпидемиологической обстановкой в России? Все малосознательные граждане рванули на отдых за границу вместо того, чтобы оставаться дома на карантине. Так почему же страна не закрыта?
Потому что значительная часть экономической, политической элиты, к которой, собственно говоря, относится и правительство, члены их семьи, знакомые, родные, приятели, они хотят слетать к теплому морю. И поэтому правительство не в состоянии само себе наступить на свою любимую песню. Это первое. Второе. Видимо, подается все это как забота о туристическом бизнесе, о авиационных компаниях, о Египте и Турции, с которыми есть какие-нибудь внешнеполитические договоренности. Но в корне, увы, лежит вот этот вот самый такой, прошу прощения, шкурный фундамент. Кому-то нравится летать на теплое море, поэтому границы не закрываются. В итоге в магазин зайти нельзя, а в Египет можно, как пишут шуточно в интернете.
Следующий вопрос. Это правда, что на территории России устроили свалку радиоактивных отходов со всех стран? И свое добро дал на это Патрушев?
Такая информация появилась, но здесь нужно смотреть, в каком контексте это было сказано, какие действия за этим последуют. Я думаю, что пока мы должны внимательно следить за развитием событий и не поддаваться паническим настроениям, которые очень часто хотят посеять по самым разнообразным поводам.
Что вы можете сказать о перспективах партии Шария на следующих парламентских выборах?
Думаю, что у нее нет никаких перспектив, потому что политическое поле Украины жестко контролируется государством, сросшимся с националистами. Появление какой-то новой политической партии, пусть не пророссийской, но хотя бы здравомыслящей, не входит в планы ни американцев, ни Зеленского, ни националистов. Поэтому, увы и ах, я оцениваю весьма скептически перспективу этой партии.
Не является ли ошибочным признание нацистской Украины как государства и нацистской хунты легитимным правительством? И почему украинский народ молчит, за исключением Донбасса?
Украинский народ молчит, потому что его затерроризировали. Это первое. Второе. Его держат в постоянном таком анабиозе информационном. Это второе. Третье. Можно ли говорить о том, что в 2014 году была совершена дипломатическая ошибка, когда Москва признала выборы Порошенко в итоге? Думаю, что можно об этом говорить. Сегодня очевидно, что это, наверное, действительно, но, наверное, была ошибка. Вопрос, можно ли в дипломатии исправлять ошибки? И можно ли эти ошибки исправлять не военным путем? Конечно. России просто необходимо заявить, что результаты выборов она не признает. И все. Государство всегда может расторгнуть договор, заключить новый договор, отказаться от своей подписи под документом. В этом смысле государство может и должно, и ведет себя так, гораздо более свободно, чем человек. Потому что для того, чтобы принудить государство что-то делать, ну для этого, в общем, иногда войны и организуются. Когда же государство огромное, сильное, имеет ядерное оружие, заставить его что-то делать крайне сложно. Но для этого существуют агенты влияния, для этого существуют государственные перевороты. Но вот можно ли было себе представить, что Украина будет закупать уголь в ЮАР или в Соединенных Штатах Америки? Ну, это же бред какой-то. У самих угля, как говорится, хоть отбавляй. Произошел государственный переворот, и эта невероятная реальность стала реальностью, в которой живет сегодняшняя Украина. Это, конечно, не означает, что государственный переворот был осуществлен для того, чтобы уголь закупался. Но это в том числе одна из невероятных последовательностей, в которой события развиваются, если происходит государственный переворот в каком-то либо государстве.
Почему Россия не вводит экономическую блокаду Украины?
Этот вопрос мы часто задаем себе, в эфирах программ об этом говорим, но ответа на него четкого, ясного мы не получаем. Позиция России всегда такая. Мы, вот как кот Леопольд, хотим со всеми дружить, стараемся до последнего момента не замечать недружественные акты, и даже если какое-то государство говорит, что оно с нами воюет, мы делаем вид, что оно этого не говорит.
Чем закончится энергетический кризис на Украине?
Энергетический кризис на Украине не закончится, потому что он станет хроническим. Знаете, как болезнь из разовой формы перейдет в хроническую форму. А если учесть, что лекарств от энергетического кризиса практически не существует, потому что они либо еще не созданы, либо они крайне дороги и не проверены, как зеленая энергетика, и вполне возможно ведут к ухудшению и усилению самого заболевания. Поэтому нужно готовиться постоянному хроническому энергетическому кризису на территории государства под названием Украина.
Благодарю вас за ответы на вопросы. Напоминаю нашим зрителям, что мы общались с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.